Почему Наполеон Бонапарт ни в какую не хотел ссориться ни с Россией, как с империей, ни с императором Александром I, как правителем этой державы, не очень, наверное, очевидно, да, потому что он унижал австрийского императора, он презирал прусского короля, с прочими монархами вообще не церемонился. А вот именно с Александром Первым он даже после побед своих над русской армией заключил вполне на интересных для России условиях Тильзитский мир.
Все так, плюс.
Краткое содержание предыдущих серий заключается в том, что Наполеон, наконец, сам себя короновал. Теперь республиканская Франция – это империя. И со всеми атрибутами империи, в том числе и с зарубежными колониями, с далекими заморскими войнами, которые она там ведет, это империя, во главе у нее император. Как же так случилось, мы разбирались, а сегодня мы пойдем дальше. И тут у нас много всяких международных событий. Это, конечно, продолжение войн, это легендарный Аустерлиц и не менее легендарный, правда, недолговечный Тильзитский мир.
Ну да, действительно, мы закончили прошлое наше выступление на том, что Наполеон провозгласил сам себя императором. Только вот важная еще деталь, все это происходило в полном согласии с действующей Конституцией. Тут такие вот потрясающие аналогии с 21 веком, когда ты, может, и не хотел бы, но Конституция такая. Почему-то теперь вот во Франции нужен император, и напомним, Наполеон же после того, как сам себя короновал, еще провел плебисцит. Они же все еще потом должны были все эти поправки, условно говоря, согласовать. Ну и Наполеон там уже контролировал избирательную комиссию, главное посчитать голоса. Ну, он действительно был очень популярен, но все вот это вот было придумано, получается, задолго до вот нынешних печальных событий. Но дело еще все в том, что Наполеон хоть и стал вроде бы императором, и мы вот как-то исторически воспринимаем императора как такого абсолютного монарха, первого из над королями даже, а на самом деле какие-то еще вот осколки там сохранялись, не то чтобы, может, буквально республики, но он еще не до конца был уверен. И вот то, о чем мы сегодня хотим рассказать, и привело его к такой уже деспотии, к реальной диктатуре, когда вот он стал уже диктатором, уже ни с кем не считаясь, не обращая внимания на мнение или родни, или своих приближенных. И здесь вот, кстати, любопытно было бы спросить тех, кто нас смотрит, или тех, кто нас слушает, а до какой степени вот в школе или впоследствии вы сами думали или вам рассказывали, что Наполеон – это не просто выдающийся полководец, не просто потрясающий государственный деятель или вот знаменитый император, а что это диктатор, человек, который узурпировал власть, не имея на нее никаких прав. Потому что худо-бедно, но все-таки Александр Македонский, например, помимо того, что полководец, он был по наследству царем Македонии, а Наполеон ничего подобного, никаких прав не имел. А так вот не просто захватил власть, а еще и придал законность всему этому, всему этому своему правлению. И вот если у вас есть свое мнение, в комментариях вы оставите, было бы любопытно об этом узнать. Ну и лайки тоже, кстати, помогут. Не успел посмотреть, сколько у нас было в прошлый раз, не подскажете?
Да, вот что-то с лайками у нас не очень хорошо, поэтому ставьте лайки нам, конечно же, а то ставите кому ни попадя, ставьте нам обязательно и подписывайтесь на канал «Ищем выход». Ну и вот с таким напутствием давайте начнем.
Тоже любопытно в контексте, что когда-то во Франции конвент, якобинцы жестко высмеивали все вот это вот монаршеское наследие бурбонов, Франции, равенство, братство, гражданин. А теперь Наполеон, это вот такая цепочка экспериментов. А вот попробую возродить-ка я, например, титулы маршалов. На улице не выходят толпы разгневанных людей, ничего подобного. Ну, маршал у Наполеона, в первую очередь, это, конечно, выдающиеся его генералы, которых надо как-то повышать в звании, а выше дивизионного генерала при республике было не предусмотрено. Но вот возрождается титул маршала, который в предыдущей Франции не обязательно вот был за заслуги, но тем не менее воспринимался как что-то такое монархическое. Но сами же маршалы не обижаются, тем более, что там сплошь. Вот у Наполеона это все вот талантливые, действительно, военные, которые не по наследству должности получали, и не по выслуге лет, и не как интриганы, а только вот личным мужеством и способностями. Но это-то ладно, но он же возрождает еще и титулатуру герцогскую, причем придумывает эти титулы, раздает их направо и налево, так еще и родню свою назначает королями. Это что же мы рассказывали, что до такой степени его братья стали между собой припираться, кто из них уже заслужил титул короля Италии. Ну, ты-то наш братик Наполеон, понятно, император Франции, все в порядке. Но вот Италия, вроде как наша, там, само собой, должен быть король. Это вот я или я. И Наполеону в итоге приходит самому себя поразгласить королем Италии, чтобы только вот его братья не перессорились. Ну, потом он братьям всем, кто хорошо себя вел, тоже подобрал достаточные королевские титулы. И все это бывший республиканец, бывший сепаратист, бывший борец, ну, во всяком случае, идейный, за независимую республиканскую Корсику, и как вот все это быстро изменилось, а теперь вот он еще и начинает тяготиться, и родственники не слушаются, и генералы когда-то с ним были на дружеской ноге, а теперь вот должны соблюдать какие-то особенные обряды, а у Франции в этом плане богатая история, когда-то Людовик XIV тоже вот так вот все это мягкой силой организовал, что потом вот только что вот на колени перед ним буквально не вставали представители высшей знати, но свое место вот уже в иерархии воспринимали, знали, то есть все вернулось как будто бы к привычной прежней жизни. Ну, правда, вот надо напомнить лишний раз, что Наполеон, конечно же, еще и очень талантливый. А главное, что ничего вот после всех его побед, достижений и провозглашения самого себя императором, проблемы никуда не исчезли. И главная проблема, которая не давала покоя Наполеону всю его жизнь, и в конце концов из-за него, из-за этой проблемы, ну, не то чтобы именно из-за этой проблемы он умер, но не без нее, это Англия. Вот всех можно победить, всех можно разгромить, а вот она вроде бы как рядом, эта вот проклятая Британия, вот ее даже видно в хорошую погоду в подзорную трубу, или даже без подзорной трубы, а как дотянуться-то, если у тебя нету сильного, могучего флота, или даже не очень могучего, но чтобы он был, и у Наполеона-то флот есть, потому что Франция тоже великая морская держава, конечно, номер два по сравнению с Великобританией, но тоже есть свои кораблестроители, есть опыт, есть моряки, побережья хватает, соответственно, и портов хватает. Ну что ж такое, неужели вот Наполеон при всех своих талантах не сможет создать сильный флот? И здесь действительно Наполеон сталкивается с такими специфическими проблемами, которые достались ему частично от бывших республиканцев, которые, например, поувольняли всех этих адмиралов за неправильное происхождение, за дворянское. А как-то вот не выросло из матросов, ну вот мы же рассказывали, да, генералы, многие из солдат во время революции, в революционные войны вознеслись, как вот там Гош, даже вот из самого простонародья, потому что Наполеон хоть какой-то дворянин, а были люди совершенно народного происхождения, а с флотом как-то все не везет и все не складывается. Вроде бы там и дворянам при Наполеоне-то уж понятно, никаких ограничений нет, во флот приходите, но вот все равно поражение во время египетского похода, да еще и человек богатый, с богатым опытом, де Брюе, погиб как раз-таки в Абубакирском сражении. И здесь вот возвысился и стал командующим флотом человек по фамилии Вильнёв, дворянин, вроде бы опытный, а все вот какие-то сплошные незадачи и нерешительный. И при всем при том, человек как-то вот вцепился в эту свою должность и очень не хотел с ней расставаться. А в итоге все это, конечно, печально отразилось на Наполеоне, как вот на таком повелители потенциальным с заморскими колониями. Какие могут быть заморские колонии, если ты не можешь туда спокойно отправлять свои корабли? Ну так вот, и все эти проблемы, мы к ним еще вернемся, при всех выдающихся талантах, победах, триумфе Наполеона на суше, и вот ну ничего вот на море у него не складывалось. А пока что формируется очередная коалиция, потому что с кем, ну Наполеон со всеми мир вроде бы заключил, в том числе с Англией, кстати. Но вот еще до того, как он себя короновал, этот мир был расторгнут, потому что англичане, видите ли, не хотят выполнять условия мира, отдавать Мальту. Наполеон не хочет расставаться с тем, что он захватил в Германии, в частности, вот Ганновер. А правит-то Ганноверская династия Великобритании, то есть, соответственно, это горько и обидно. Это что такое? Это же Ганновера отдайте обратно. Это уж точно не Франция. Ну и вот в этих спекуляциях Англия, в общем, объявляет Франции войну, к этому надо готовиться. Ведет Наполеон на север свою непобедимую армию, а а через пролив не перебраться. А в это время не дремлют остальные враги, и вот формируется, ну, это так называемая четвертая, нет, третья пока еще, третья коалиция, когда враги Наполеона объединяются, и здесь находят общий язык и Австрия со всеми своими обидами, и Англия, которая готова все это миллионами финансировать, Англия может себе позволить и прибавить свой флот, и Россия, которая, ну вот, в силу в основном больше амбиций лично Александра Первого. Ну ладно, вот, очень несправедливо упрекают Павла Первого как самодура, но в конце концов его свергли, он тоже разочаровался, победу Суворова ничего не дали, стало понятно, что отправлять армию за тысячи верст от родных земель, это по меньшей мере очень рискованно. Но вот Александр Первый мнит себя тоже как будущего такого великого полководца, он-то себя считает законным представителем на троне, настоящим императором, а что вот такое, какой-то там корсиканец себя императором провозгласил, обидно, и все вот ему не имется проверить русскую армию в действии. Тут тоже надо в контексте все это понимать.
Подождите, что... а давайте мы сейчас как раз вот перелистывая страницу уже к тем войнам и сражениям, которые давала третья коалиция против Наполеона, ну и, соответственно, с другой стороны, наполеоновская Франция. Во-первых, посмотрим на то, как это выглядело на полотнах баталистов, а во-вторых, еще и я хотел бы напомнить всей нашей аудитории, всем вам, уважаемые наши зрители и слушатели, о том, что нам крайне нужны ваши донаты. Все подробности того, как вы можете отправить нам деньги, в описании. Не забывайте, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, и вы можете считать себя соавторами и соучастниками каждой из наших программ, в том числе и этой. И огромное спасибо вам за то, что вы эту поддержку нам оказываете. Но это же и побуждает нас просить, напоминать вам о том, насколько она нам нужна. Делайте донаты, пожалуйста. У вас QR-коды, с помощью мобильного телефона вы можете навести камеру, и все у вас произойдет буквально за пару тапов по экрану. Если не получается деньгами, как всегда, подписывайтесь и ставьте лайки. Ну, да, давайте, третья коалиция, ну и просто для того, чтобы вы видели, насколько вся эта красота тогда впечатляла современников, у нас есть несколько фотографий, полотен, такая вот батальная сцена, здесь не прямо бой, конечно, это так называемый Булонский лагерь, но просто вот посмотрите на армию того времени.
Наполеон заботился, его враги заботились о том, чтобы лучшие живописцы все это красиво в ярком цвете запечатлевали, на память нам оставляли, да, и сегодня там целая подборка есть качественных иллюстраций, которые просто разглядывать интересно, сейчас вот до них доберемся, а вот возвращаясь к тому, при чем тут Россия, при чем тут Франция, разделены десятками государств, тысячи верст, опыт Павла Первого неудачный, казалось бы, ну какое дело вот империалистам из Санкт-Петербурга до империалистов из Франции, и даже вот зацепка про Мальту, ну вот то, что Павла Первого там обижало, так эти же мальтийские рыцари, которых приютили в Петербурге, уехали. Холодно, неуютно, после Средиземного моря на Балтике как-то все не то. Хочется куда-нибудь поближе к корням вернуться. И упразднил, кстати, в итоге сам же Александр Первый все, что было включено даже в гербы, в российские, все вот эти вот мальтийские кресты. И тем не менее, вот Александр вдруг вот возомнил себя тоже таким будущим великим полководцем, в том числе и потому, что его, почему же назвали Александром, это что у его бабушки был этот проект, так называемый византийский, что вот мы возродим Византийскую империю, а вот Александр, это в честь Александра Македонского. И, кстати, родовую резиденцию, которую персонально для Александра строили, ее же назвали Пелла, столицей, ну, названием столицы Древнего Македонского царства. И сейчас вот в Ленинградской области такое удивительное, да, есть место, станция, поселок Пелла. Не финно-угорская, не немецкая, как могло бы быть, и не русская, соответственно. Это вот все мечты имперские. И вот Александр Первый охотно в это во все включился, и коалиция даже называлась, вот этот союзный договор, петербургским, потому что вот одним из энтузиастов и был Александр Первый. Впереди его, конечно, ждала жестокая расплата, но потом и свой триумф. Ну так вот, как вот были ослеплены все вот эти вот монархи, обиженные страшно на Наполеона, которые себя-то считали правильными императорами. Ну, например, австрийский император вообще назвал себя императором Австрии вот буквально вот наперегонки с Наполеоном, до того по наследству ему доставалась корона Священной Римской империи. Но это было такое же условное образование. Но, тем не менее, тысячи лет существует красиво титул. Ну, Александр I получил императорскую корону по наследству от своего предка Петра I, который тоже сам себя провозгласил. Почему? Потому что мы наследники вот той вот греческой византийской империи, Москва, Третий Рим, поэтому будем императорами. Ну, и как-то добились признания. И теперь, получается, императоров в Европе три. Многовато, конечно же, но вот так вот сложилось. И два из них страшно обиженные на выскочку этого Наполеона, и вот они на бумаге начинают чертить свои грандиозные планы. И у них получается, что вот сейчас они выставят против Наполеона 600 тысяч человек. Как-то догадываются, что способностей талантов против Наполеона у них не хватает, поэтому будем побеждать его даже не числом, а неисчислимостью. Все бы ничего. Вся эта традиция, кстати, тоже никуда не делась, эти жуткие параллели, вот сейчас прямо, да, чтобы российская армия продвинулась на километр, надо вот с потерями 10 к 1 трупами закидать и потом победно отчитаться, что какую-то деревеньку захватили. А вот как глубоко уходят вот эти традиции, при всем при том, что, еще раз повторюсь, это на бумаге, потому что вот австрийские и российские императоры договорились о том, что сейчас объединимся, потом еще вот среди нас будет и Неаполитанское королевство, и Шведское королевство, еще и Пруссию как-нибудь убедим, и тогда-то ого-го, и на бумаге получается красиво, а в реальности не так, а в реальности столько людей и не собрать, и попробуй их всех прокормить, обеспечить, но тем не менее, очень-очень вот... На том этапе, во всяком случае, были они воодушевлены, друг друга вдохновили. Сейчас мы Наполеона победим. И назначили командующим австрийской армии Карла Макка, тоже очень специфического, уверенного в себе человека, который вообще-то для начала должен был бы объединить свои силы с армией, которая шла из России. Все это же не быстро происходит, все пешком. А армию, кстати, это возглавил Кутузов, тоже хорошо нам знакомый человек. Но Мак очень спешил вот как-то скорее засвидетельствовать, продемонстрировать свои таланты и способности, поэтому не стал дожидаться, пока Кутузов подойдет, а сам отправился в Баварию, вторгся, потому что Наполеон сумел договориться с баварским, тогда еще курфюрст, еще не король, о союзе, об общем. Ну и вот сейчас мы проучим этих баварцев, которые должны знать, с кем надо дружить, а с кем не надо дружить. И австрийцы вступают в пределы баварского, ну тогда еще курфюршества, независимого, да, получается, государства, не дожидаясь, пока подойдут русские подкрепления. И никто их вот не успевает там встретить, силы французов там невелики, баварцев невелики, кажется, что сейчас мы всех проучим со своими там старинными традициями, да, вот были неудачи у нас у австрийцев, но теперь мы получше подготовились, и вот там еще на подходе огромная российская армия. То есть дело еще в том, что коалиция вот эта против Наполеона до какой степени тоже были уверены, ослеплены и ограничены все эти люди, что они решили воевать сразу в четырех частях. В Северной Германии, в Южной Германии. Ну, Германии тогда не было как государство, но мы территориально, да, это понимаем. В Северной Италии, это вот Тироль, да и вообще в Италии, причем везде подразумевалось, ну вот как на севере Германии и в Неаполитанском королевстве, где тоже наши союзники, так мы туда флот отправим, десант, 20 тысяч человек, и все это вот, ну такие безумные авантюрные планы, но на бумаге смотрелись красиво, ну и вот Мак, это соответственно Бавария, одно из главных направлений, не дожидаясь, пока Кутузов подойдет, оторвался от него, и ладно бы дальше пошел, но остановился поджидать Кутузова, но почему-то не на своей территории, а в Баварии. И здесь вот, конечно, гений Наполеона. Вы уже анонсировали, что мы будем говорить о знаменитом сражении при Аустерлице. Но до того Наполеон успел провести блестящую операцию, которая называется по городу, около которого все происходило, Ульмской. Потому что вот главные события около этого немецкого города в Баварии, Ульм, происходили. Наполеон, у него же силы собраны на севере Франции, в Булонском лесу, так называемом, откуда вот он и должен был, около Булони, должен был вот потом организовать десант, высадиться на английском берегу, разгромить эту проклятую Англию, а все никак. И вот незадачи всякие, флот как будто бы должен подойти, сейчас расскажем, но его пока нет, и Наполеон начинает реализовать совершенно новый план. Причем коварно рассылает, продолжает давать, ну, не интервью, конечно же, буквально, а как-то специальными распоряжениями, которые становятся публичными, демонстрировать свое отчаянное желание не все равно, чтобы там ни происходило, для начала разгромить Англию. Ему удается всех вокруг обмануть, он даже не всем своим маршалам рассказывает про свои планы, и даже солдатам не говорит, куда их ведет, потому что их снимают с позиций, и огромную эту армию очень быстрым маршем начинают двигать на юг в сторону Баварии с бешеной скоростью. Ну, как бешеная скорость, там около 20 километров в день, это очень много, если двигаться каждый день, не останавливаясь. Не всякая армия сможет преодолевать такие расстояния, а Наполеон мог. Но к этому тоже надо подготовиться, чтобы было чем солдат кормить, чтобы знать, куда точно идти. И очень не быстро австрийцы заподозрили неладное и очень долго не верили. А считали, что, конечно же, Наполеон там все равно для начала, пока с Англией не разберется, оттуда не двинется. И в итоге произошла катастрофа австрийской армии, потому что Наполеон, который внимательно с помощью разведки уже научился после Северной Италии, после итальянского похода, контролировать все, что происходит. Кстати, что-то и через газеты, что удивительно, начинает окружать просто незадачливого Карла Макка, а тот до конца не верит. На каком-то этапе Мак мог даже прорваться. Но тут тоже вот цепочка удивительных событий, потому что с помощью засланных к Макку шпионов Наполеон его то обманывал, убеждал, что главная армия не здесь, а как-то там проверишь, сколько против тебя двигается. Ты видишь вот несколько тысяч человек перед собой, а если за ними еще 100 или нет, не всегда очевидно. Или наоборот, когда Мак мог прорваться, но его запутывали, что перед ним крупные силы, поэтому лучше вернуться под защиту ульмских укреплений. И в итоге происходит невероятное. Без решающего сражения, без генеральной битвы австрийская армия оказывается окружена, отрезана от всего на территории, ну, для них, соответственно, враждебной Баварии, и капитулирует. Блестящая победа, которая достигнута минимальной кровью, и вот демонстрирует все способности Наполеона, как вот и тактика, и стратега, и человек, который все время готов принимать оперативные решения, правильные получаются решения, потому что вот этот весь охват, окружение людей, это достаточно все сложно, особенно когда у тебя нет радиостанции, все это только вот через курьеров, все вот вручную надо делать. И вот Австрия лишается крупнейшей армии. Поэтому действия всех остальных сил, которые должны были действовать на севере Германии или в Италии, практически теряют смысл. А Наполеон же тоже теперь-то уже не останавливается на достигнутом. Когда-то в предыдущей кампании он не дошел.
Подожди секундочку. Вот это вот тоже хорошая запятая, которую стоит поставить. А здесь у нас капитуляция при Ульме. Вот это вот замечательное полотно тоже. А по понятным причинам бой никто рисовать не стал, потому что ничего особо примечательного там и не случилось. Вот эти любимые баталистами, да, большие массы людей в атаку наперевес со штыками не шли. Но, тем не менее, капитуляцию запечатлели. Опять же, как красиво падает свет на эту группу военных. Да, и следующая часть у нас посвящена тому, что же стали делать англичане и Российская империя при потере такого союзника.
Ну, союзника не совсем пока еще, не сразу его потеряли. Просто Наполеон после вот этой блестящей ульмской операции со всей своей целой сохранившейся армией двигается решительно в сторону уже Австрии, и все. Вена захвачена, Вена пала, австрийский император бежит дальше на восток, причем отступают те, кто смог все-таки вырваться из окружения, тоже были настигнуты французами, вот кто быстрее передвигался, и тоже капитулировали. Ну и Кутузов, как человек, ну как вот его Толстой хвалил, он же разумный, он-то не бросается в бой. Он тоже начинает отступать, раз ему не с кем уже объединяться, поскорее назад. Не то чтобы героическое все это событие, но на том этапе, конечно, это было верно. И получается, уже к российской армии присоединяется австрийский император. Вена покорена, Наполеон должен вот справлять триумф, он впервые захватывает Вену, и вот здесь вот все бы ничего, но именно в эти же вот дни, вот буквально все это пересеклось, ульмская операция, а одновременно произошла катастрофа с французским флотом, потому что у Наполеона тоже был свой план, сложно придуманный, коварные, его можно было бы, наверное, как-то блестяще реализовать, но вот цепочка случайностей, непутевый вот этот вот адмирал Вильнёв, потому что план был достаточно сложный, как разобраться с англичанами. Надо их отвлечь, чтобы они перестали блокировать французские порты, отправились через океан, спасать свои заморские владения, свои коммуникации. А для этого надо самим переплыть от океан, напасть на что-нибудь там британское, запутать их тем самым. И действительно, серьезная вот флотилия французская добирается до Карибского моря, до Карибских островов, захватывает один из караванов судов, которые английские шли в сторону Европы, без особого охранения, англичане уверены в себе, а потом, ну, это же все не быстро дойдет до Лондона, но должны дойти до них эти сведения, в океане встретиться достаточно сложно, и в море-то сложно, а тут действительно англичане должны были бы отправить все свои силы вот туда, на другой берег Атлантики. Не мгновенно, правда. Но вот именно этого всего не произошло. Более того, когда Вильнёв возвращался у берегов Испании, он встретился с английской эскадрой. Тут тоже вот англичан каждый раз по числу линейных кораблей, например, их было меньше. Но тут туман. И Вильнёв, хотя ему надо было, конечно, прорываться в сторону Франции, а еще шторм, еще корабли у него потрепаны. Был не уверен, главные силы перед ним, британские, весь ли перед ним английский флот, и в итоге принял решение уходить в сторону порта Кадис в Испании, а Испания союзник Франции, то есть это объединенный флот, испано-французский, который превосходит по числу кораблей британские, лишь бы все это вместе собрать. Тут Наполеон уже откровенно злится, ничего не получается, все сорвано, англичане, соответственно, уже в курсе, что французский флот вот-вот он здесь, да еще и заперт в порту. И тут Вильнёв узнает с ужасом, что Наполеон задумывает, не поменять ли вообще мне вот этого непутевого адмирала на какого-нибудь более способного. Их, правда, мало. Это с маршалами все хорошо, сухопутными. И тут вот, как только приходит приказ из Наполеона попытаться прорваться из испанского порта, ну, лучше, конечно, на север, чтобы все попробовать организовать высадку в Англию, ну, хотя бы в Средиземное море, чтобы там англичан нервировать или Мальту отвоевать. Ну, вот он решает двигаться на север, мгновенно причем, сразу. Ну, он успел частично восстановить потрепанный флот, и дальше происходит знаменитое Трафальгарское сражение, в ходе которого следует не просто разгром, это не просто поражение. Франция с этим объединенным флотом остается вообще практически без линейных кораблей, а англичане в ходе сражения не потеряли ни одного корабля. А главная их потеря – это смерть Горация Нельсона, знаменитого адмирала, который в сражении погиб, а англичане все равно разгромили французский флот. Ну все, теперь Наполеон парализован в своих морских коммуникациях, все надо начинать с нуля, надо строить новый флот.
Красочное полотно, и здесь видно, какое ожесточение, практически в рукопашную, идут на абордаж.
Моряки... Ну, там Нельсон нарушил все правила вот этого линейного построения, друг друга обстреливать, но и так у англичан было больше опыта, и славились они тем, что в любую качку чаще и метче попадают по врагам, но если бы как-то с потерями, с прорывом, а тут просто весь флот уничтожен, так еще этот непутевый Вильнёв в плен попал, англичане отвезли его к себе, взяли с него честное слово, что он больше против них воевать не будет, и отпустили. Какая вот вообще эпоха благородства. И он отпущенный, лучше бы он в плену сидел, потому что он, в общем, покончил с собой, переправившись через Ла-Манш, ну, из гипотезы, что его специально убили, но раз он успел написать предсмертное письмо от своего отчаяния, что вот лучше покончить с собой после всего этого позора, флота нет, из плена почему-то отпустили, ну, по сталинским меркам это, понятно, был бы, значит, шпион уже такой завербованный, в общем, и адмирала у Наполеона нет, и обо всем об этом он узнает вот как раз в эпоху своего такого триумфа. Вена наша, император австрийский, сбежал, Кутузов отступает с русской армией. Ну, Наполеон, как он рассказывал, ящички одни задвигает, другие выдвигает. Соответственно, дальше Наполеон готов двигаться, потому что происходит тоже вот это событие, связанные с характерами уже Александра I, который считает, что мы-то не какие-нибудь там австрияки, которых презирал, например, Александр Суворов, но больше, конечно, в советской пропаганде, чем в жизни. И вот то, что я говорил про контекст, какое наследие досталось Александру I, что со времен так называемой Нарвской конфузии, то есть с 1700 года российская армия, ну, как минимум в генеральном сражении всегда одерживала решительную победу. Вот смотрите, ну, там, правда, в основном череда войн с турками, но, тем не менее, в Семилетнюю войну никому ничего не проиграли, а вот как Суворов в итальянскую кампанию. Ну, неужто сейчас вот солдатушки, ребятушки, да вот наши все бравые офицеры, и все рвутся в бой, там все действительно дощадно. сейчас мы там проучим всех этих выскочек, всех этих лягушатников, бесстрашно. Ну и вот следует, соответственно, эта знаменитая битва при Аустерлице, зимой причем все это, вопреки прежним традициям, когда на зиму по зимним квартирам, потом вот компания все на лето, а здесь вот холод, мороз, заледеневшие, соответственно, пруды, в которых гибнут люди. Ну и как вот в учебниках мне рассказывали, да, поражение, но не уничтожена целиком армия. Вот отступали более-менее в порядке. Да, вот лишились значительной части артиллерии, но что-то спасли. Не только 50 знамен утратили, а что-то вот еще и сохранили. И гвардия в порядке отступила, и мудрый Кутузов вот все-таки как-то проконтролировал, чтобы не разбежались все, а отошли дальше. Но при этом тоже вот Кутузов-то никакой инициативы не проявлял. У него при армии сразу два императора. Австрийский, который мечтает с помощью Александра I отвоевать свою родную Вену, и Александр I, который ослеплен вот прежними победами, этой блестящей армией, которая ему от бабушки Екатерины II досталась, непобедимой. И это правда, что в Европе тоже многие считали, так или иначе, российскую армию непобедимой, сам Фридрих II Великий не смог ее одолеть, поэтому, ну, это чудо Бранденбургского дома, да, когда Петр III... а потом Екатерина II, они продолжали боевые действия, отказались от всех, получается, завоеваний в Пруссии. Ну так вот, и здесь вот эта вот армия, и опять-таки блестящие таланты Наполеона. Вот на этот раз все только наоборот. Это союзники России и Австрии придумали план, генералы все начертили, как мы организуем обходной маневр, вот как он с нами в Ульмском, в Мульмской операции, а теперь мы при Аустерлице его так обойдем, сможем его окружить, он очень далеко от родной Франции, здесь все вокруг наше австрийское, хотя Аустерлиц это на территории современной Чехии. Вообще-то, ну, неважно, тогда все это единая Австрийская империя, и не получается ничего, потому что Наполеон прямо вот в ходе сражения, отдавая разумные приказы, как раз-таки из-за того, что центр союзников ослаблен, наносит туда решительный удар, потом по тем частям, которые идут ему в обход, ну и в итоге вот это все разгром, поражение, австрийский император сломлен, подавлен, он уже ничего не контролирует, и просто вот опять специфика Наполеона. Вот мы говорим там, да, диктатор. Что вот это, конечно, ну, на том этапе
действительно... Подождите человек... секундочку. А вот мы, кстати, вопрос задавали. Мы потом посмотрим, что вы там написали в комментариях, потому что интересно, насколько вот именно эта сторона деятельности Наполеона вам знакома со школьного времени. Потому что я-то в свои школьные годы помню Наполеона в первую очередь как полководца. Где-то там дальше было Наполеон государственный деятель. А вот то, что это человек, который захватил власть, нарушив закон, революционные именно, вот это почему-то советская школа умалчивала. Во всяком случае, та, в которой я учился. Маленькую паузу делаем. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И мы продолжаем. Давайте посмотрим это полотно, которое изображает как раз императоров Франца II, Наполеона и, по-моему, а нет, Александра здесь нет. Смотрите, как художник прямо, я опять умиляюсь их талантом, потому что переход на темную сторону силы, как свет падает на императора Австрии и как он не падает на императора Франции.
Ну, там, талантливые художники, это что же все инструмент пропаганды. Правда, вот эта вот встреча произошла гораздо позже, потому что непосредственно с Аустерлицкого сражения позорно сбежали и Франц II, и Александр I. Причем Александра I долго не могли найти люди из его окружения. И вот по рассказам очевидцев нашли его где-то под деревом плачущего. Он совсем молодой, как мальчишка, потому что все, катастрофа, он даже не стал смотреть. Вот буквально, да, как вся эта катастрофа будет происходить, трусливый. Но вот он-то как раз, ему ж далеко можно было сбегать, это ж все чужие земли. Вот, потому что в итоге-то он и стал инициатором создания следующей коалиции, а пока что унижение все у императора Австрии. И тут вот ему просто повезло, что Наполеон, который готов, потенциально мог бы был этого упрямого Франца II захватить в плен, увести его где-нибудь в кандалах к себе, унизить, назначить на место австрийского короля какого-нибудь своего брата или родственника. Он же назначил одного брата королем Голландии, другого брата королем неаполитанским, третьего брата королем Вестфалии. Но здесь вот личность Наполеона такая специфическая. Во-первых, у него так и не родилось с Жозефиной детей. Детей у него нет, наследников нет. Он усыновил принца, сделал принцем, соответственно, империи Багарне, это своего пасынка, сына Жозефины от первого брака. Кстати, женил его на дочке баварского курфюрста. Баварию сделал королевством Наполеон. Ну, там сам уже принимает решение, никого ни о чем не спрашивает. Такой настоящий диктатор. Вот, и это же его родственник, как будто бы, да теперь еще и усыновленный Багарне. Ну, и Наполеону тоже как-то хочется вот... и наследство оставить по прямой линии потомкам и породниться с этими со всеми династиями, потому что вот он для себя придумал, что если он разведется с Жозефиной и женится на дочери либо короля, императора Австрии, либо императора России, то тогда, соответственно, он станет равным им, не корсиканским выскочкой, а вот таким уже признанным. И у него кое-что на этом пути получается, только коварный Александр I голову заморочил. В итоге-то австрийский император свою дочь отдал замуж за Наполеона, а поэтому, получается, надо австрийского императора беречь, надо сохранить за ним вот этот титул. И даже вот когда Наполеон начинает все переделывать после этого поражения, там и австрийский император уже вообще не капризничает, смиренно вот выслушивает, что Наполеон решает, что так, Венецианская, например, республика, это будет наша провинция, Тироль теперь тоже будет наш. Так, это мы забираем, соответственно, от Зальцбурга, от Зальцбургского курфюршества в Баварское королевство эти территории. Ну и чтобы было не обидно австрийскому императору, соблюдая приличие, ну чего ты и присоединим. Тем более, что там Наполеон начинает радикально менять систему германских королевств, сокращая их число с 300 практически независимых до 30, создавая Рейнскую область. Но это, может, отдельно надо будет рассказать, уже вот Наполеон-администратор, как он все это делает. Но вот возвращаясь к тому, что вот это вот амбиции, тем более, ну, мы потом дальше подробнее расскажем про личную жизнь. У Наполеона там очередная любовница, и вдруг она забеременела, ребенка родила, и Наполеон так немножко не уверен, может, и не от меня. Но, тем не менее, вот забрезжил для него этот шанс, и, конечно, он не на этой возлюбленной, хотя она там дворянка, собирался жениться, а вот надо породниться с высшей императорской знатью, и в связи с этим ему и надо беречь тех, кого он побеждает. Что вот по-своему удивительно. Потому что формируется четвертая коалиция. Александр I как-то пришел в себя после всех унижений, после всех обид и нашел себе нового союзника сравнительно неожиданно в лице прусского короля. Тоже такая необычная история, потому что Наполеон вроде бы даже заручился союзом потенциальным с Пруссией, пообещав отдать прусскому королю Ганновер. Все равно не свой. Назло англичанам, пусть это будет прусское владение в ходе вот этих реформ в Рейнском союзе. И вот Пруссия колеблется. Там по планам союзников-то как раз они считали, что мы как начнем воевать на территории Пруссии, никуда прусский король не денется, будет на нашей стороне. То так вот, но дело в том, что в Пруссии-то тоже все ослеплены победами Фридриха II Великого в Семилетнюю войну. Не так давно это было. Да с какой стати будет Наполеон нам ультиматумы выдвигать, за нас решать? Надо будет, сами Ганновера захватим, не надо будет, не возьмем таких вот. Но это вот все, это офицерство, этот генералитет прусский. И вот тут и, соответственно, прусский король тоже думает, да поставим на место этих взорвавшихся французов. В Семилетнюю войну, в конце концов, мы их всех побеждали в союзе с англичанами. Англия сейчас на нашей стороне, так еще и вот Россия, мы же в Семилетнюю войну против них воевали, а теперь они с нами. И вот как бы там Аустерлиц не закончился, но теперь-то мы в союзе. И дальше вот так и сформировалась очередная коалиция, в которой там еще несколько некрупных держав, которые в предыдущие не пригодились. Очень последовательно Швеция была вот все время против Франции. Или вот Неаполитанское королевство, то, что на территории Апеннинского полуострова захвачено, но неаполитанский бывший король, например, сбежал на Сицилию, до Сицилии Наполеона руки не доходят, ну, там как-то формирует какие-то, шлет депеши, у меня тут союзники, эти все французы, мы их всех ненавидим, чуть что в народе поднимется восстание. Ну, в общем, есть какие-то иллюзии, что вот надо в очередной раз ослабленного Наполеона на враждебной территории наконец-таки победить. Но опять все на бумаге-то складно складывается, а Наполеон действует решительно и не дожидаясь пока вот они все соберутся вместе, пока объединятся, пока вот подойдут все полки из отдаленных гарнизонов, еще раз повторю, все это пешком, все это сотни километров, все это очень медленно происходит, а Наполеон-то рядом. И он решительно двигается уже в сторону Пруссии. Ах так, ах, раз вы... Ну, сначала-то прусский король согласился, потом передумал. Ну, сейчас я проучу. Несколько коротких сражений, когда пруссаки... даже не успели собрать всю свою армию целиком, они разбиты, Наполеон вступает в Берлин, русский король теперь уже бежит дальше на восток, в, собственно, вот в историческую Пруссию, страшно сказать, сейчас это называется, во всяком случае, северная часть, Калининградская область, Кёнигсберг. В общем, а тут вот уже туда прибывает Александр I, все, что было вот в Аустерлице.
Сейчас, секундочку, еще я хотел бы... Давайте проиллюстрируем это дело. Это как раз полотно, которое показывает въезд наполеоновской армии в Берлин. Во-первых, просто все, опять же, очень красиво.
Это красиво.
А во-вторых, да, еще и это, наконец-то, не батальная сцена, а сцена триумфа, но без смертоубийства.
Ну вот надо отдать должное. В ту эпоху, несмотря на вот кровопролитные сражения, что Наполеону разумно люди припоминают, сколько ж он вот своих соотечественников обрек на смерть, достаточно бессмысленную по итогам, потому что в итоге все закончилось тем, что все равно к власти вернулись бурбоны, от всех завоеваний пришлось отказаться, жить только вот этими победами, а где результат? И вот сотни тысяч французов так на родину никогда и не вернулись. Потом, когда будем итоги подводить, расскажем про это поподробнее. А пока что следует два сражения. Ну, в основном там уже только русская армия против французской армии. Можно было на австрийцев свалить, это все они своими планами запутали. Тем более Кутузов очень угодливо всегда будет поддакивать. Ну, тут он устранился, там командовал Буцгевден, помоложе, поэнергичнее, порешительней. И первое вот сражение при Прейсе и Шейлау, оно дало даже какие-то надежды, потому что оно формально как будто бы закончилось в ничью. Остались противники, французы и русские, на тех же позициях, практически на тех же позициях, при которых сражение начиналось. И здесь вот такое любопытное последствие, потому что ночью российское командование после совета приняло решение покинуть позиции, позднее это при Бородино повторилось, и, соответственно, Наполеон впоследствии всегда говорил, это я одержал победу. Но он не стал преследовать. Дело в том, что Наполеон еще немножко подождал, тоже вот на поле битвы, и отправился обратно, отправился на запад, а вовсе не преследовать недобитую русскую армию. Здесь вот любопытно тоже было бы наших слушателей спросить, как они оценивают, вот бывает ли такое понятие «ничья» в ходе сражений, или все-таки вот кто контролирует поле битвы, тот как будто бы, стало быть, и победил.
Вообще, между прочим, очень интересный момент, связанный вообще с наполеоновскими войнами, потому что можно же оценивать еще и потому, кто больше потерял, например. Здесь очень неоднозначно можно оценивать и Бородинское сражение наше все, но мы до этого еще дойдем. Еще одно живописное полотно. Просто оцените массу людей, которые здесь одновременно находятся на поле. И всю кровопролитность боевых действий того времени можно себе представить.
Да, вот это сражение считается самым кровопролитным за все наполеоновские войны, но вот по числу участников, по числу погибших и раненых, по величине потерь, потому что никто не уступал. Это все вот такие, ну, как сейчас называют, мясные штурмы, атака за атакой, контратака за контратакой, бросают вперед то конницу, то пехоту, то отходят на позиции, перестраиваются, подходят резервы, снова идут в атаку, ну, все перемалывают друг друга, соответственно, и силы уменьшаются вдвое, но никто не сдается, не отступает, никто не бежит, ну, чем вот в нашей этой имперской истории без конца гордятся. Да, проиграли, но вот не разгромлены, были в порядке, отступили. На территории другого государства, что там делали, какие претензии были к республиканской, к революционной Франции, что делить-то с ней. Ну, так вот, но так как Александр I все равно все никак не может угомониться, вот действует на нервы всем, своим приближенным, и, тем более тут уже и Россия поближе, а Наполеон уже так далеко от Франции, и следует еще одно сражение около Фридланда. Вот опять все это... Фридланд – исконное название Пруссии, а теперь это город Правдинск. Вот как советская власть позаботилась о том, чтобы всем голову заморочить. И вот мы говорим там дальше, Тильзитский мир. Да, где теперь этот Тильзит? Потому что это опять-таки все в Калининградской области, все опять-таки с советскими топонимами. Ну, мы будем По правильным, по истинным, да? Сражение при Фридланде, и тут уж точно Наполеон поражение русской армии, да, удается значительной части отступить, да, что-то удается сохранить, но это точно поражение. Точно вот эта армия уже не может дальше сопротивляться, дальше только уже территория России, и Александр I, подавленный, сломленный, но коварный человек, соглашается, да, приступить к переговорам, теперь-то уж что...
Тильзитский мир, давайте проиллюстрируем тоже изображением. Сейчас я его найду.
Тут опять цепочка случайностей. Почему вдруг Наполеон так вот милостив с Александром Первым, которого он уж точно победил? Что ему надо от Александра Первого? А ему надо жениться на младшей сестре Александра Первого, потому что в ходе вот этих военных кампаний у него там очередная возлюбленная, роман, Валевская, да, графиня, тоже знаменитая история, есть экранизация этого сюжета, советую посмотреть. И тут-то Наполеон, так как он с ней не расставался, он уже совершенно точно знает, что ну, это точно мой ребенок, значит, не такой уж я безнадежный, не такой уж я бездетный, это с Жозефиной как-то все вот не складывается с этой, поэтому пора разводиться, надо жениться снова, я еще сравнительно молодой, ну, действительно молодой, еще успею наверстать, но ни на ком же попало. И вот для него всего два таких варианта равных ему, как он себе считает, это вот император Австрии, но вот ему непременно хотелось еще и вот на русской великой княжне жениться, тем более, что у Александра Первого ассортимент этих младших сестер, как минимум две на выданье, а для этого надо как-то с Александром Первым дружить, получается, нельзя оставлять его обиженным, потому что ненависть прусского короля и австрийского императора, ну, там абсолютно очевидно, они, правда, реально ненавидели Наполеона, и он с ними, особенно с прусским королем, не церемонился, даже вообще раздумывал, не упразднить ли мне всю эту Пруссию, разжаловать этого короля обратно в курфюрсты, все в моей власти. Ну, территорию Пруссии, например, он сократил вдвое, но пожалел. Потом впоследствии писал в книгах, вот смолодушничал я, жестче мне надо было с этими неблагодарными пруссаками. Он же еще после побед обязывал всех, ну, фактически приходить к себе на службу, потому что позднее в походе вот уже в Россию участвовали и австрийские, и прусские части. Ну, так вот, а здесь вот этот Тильзитский мир... И Наполеон соглашается, чтобы все было на равных. Я никак вот никого унижать не собираюсь, поэтому, чтобы никто не обижался, мы встречаемся, ну, первая встреча, на плоту посреди Немана, соответственно, чтобы вот не на чьей-то территории,
вот,
чтобы
вот
никто не чувствовал себя вот обиженным.
Поглядим на всю эту красоту, да, просто мало кто себе представляет, как это было. Я уверен, что и художник, на самом деле, который это рисовал, не очень представляет, но, видимо, гравюрами какими-то пользовался.
Нет, там все красиво, все не тайно, при большом стечении знати, это все середина лета, тепло. Публично Александр I и Наполеон обнимаются, называют друг друга братьями. Просто вот красота, невозможно поверить. Зачем тогда кровь, соответственно, столько людей проливали, и Наполеон... Но он, надежды у поляков с ним были связаны, что сейчас он возродит им, соответственно, независимую Польшу. Он действительно образует герцогство Варшавское, как будто бы что-то приходится отбирать в Российской империи. Но Наполеон добр, он взамен дает, например, Белостокский регион, чтобы вот Александру Первому было не так обидно. Всячески демонстрирует ему свою симпатию, благие намерения, и даже еще как-то подсказывает. И, кстати, если вот ты мечтал захватить Финляндию, забирай. А то вот это вот эти все шведы неблагодарные, упрямые, надоели они мне. А вот для тебя, родной брат Александр, ничего не жалко. Если надо помочь, помогу. Ну и вот дальше Александр Первый, конечно, этим в итоге-то воспользовался. А пока что кажется, ну вот уж точно, прочный мир, обо всем договорились, все, Наполеон уже переформатирует по-своему, уже ни с кем не советуется, не нужны ему уже никакие вот государственные сенаты. У него очень громоздкая структура-то есть, но по сути они просто вот эти все подписывают. Это такой настоящий диктатор. Талантливый, правда, но тем не менее человек, который уже абсолютно ничем не ограничен, и приличия все эти ему уже ни к чему не нужны. Если бы вот не вот эта его еще специфическая вот мания стать вот тоже таким полноценным императором, может, все по-другому бы сложилось, а тут вот он и оставил своим потенциальным врагам возможность сохранить силы, восстановить, и все это выплескивается в новые войны. А пока Тильзитский мир, все хорошо, и вот только вот остается один враг – Британия, которая не признает, но у Наполеона есть смелый план. Сейчас мы эту Британию, соответственно, окружим со всех сторон континентальной блокадой, и они умрут, нечего им будет есть, не с кем будет торговать. Все на это, безусловно, соглашаются. И Александр Первый, конечно же, тоже все эти условия подписывают. Ну, а что произошло дальше, расскажем тогда уже следующей программе. А пока что у Наполеона триумф. 1807 год, вся Европа континентальная у его ног.
Давайте напоследок посмотрим на портрет наших героев. Ну, такой достаточно безыскусный портрет. Здесь интересно, что вот они обнимаются, да, это...
Как вот сейчас такое показывать?
Буквальное распределение.
Это же против скреп, против вообще традиций истинных. Два взрослых мужчины, женатых, обнимаются, целуются. Ну, просто страшно представить, как сейчас современным школьникам такую картину показывать.
А вы еще всмотритесь в их лица, потому что здесь, мне
счастливые.
Кажется, художник рисовал уже зная... Нет, тут как раз вот такое чувство, что художник уже знал, что будет позже, то есть он рисовал после того, как события еще раз изменили все акценты, расставлявшиеся современниками, и здесь блондин Александр Первый, взгляд у него вперед, лицо одухотворенное, а вот брюнет Наполеон, он как-то вроде что-то замышляет против Александра, как-то у него что-то недоброе на лице, или, может быть, это мне так кажется.
Наполеон про это потом писал, что какой ты коварный, Александр, какой он был ласковый, какой добрый, все вот меня по руке поглаживал, все мне в глаза заглядывал, говорил таким тихим, приятным голосом, и какой все-таки злодей и обманщик оказался. Ну вот в следующих программах подробнее расскажем, но он их всех презирал, и прусского короля, которого победил, особенно австрийского императора, тоже необычный был человек, Франц II, он подробнейшим образом записывал каждый день из своей жизни в особый дневник. Даже вот он не всегда успевал государственными делами заниматься. Но вот весь день, что, как было, кто с кем говорил, то даже Николаю II, нашему страшно далеко. Но зато мы много подробностей именно из этих дневников и знаем. Ну, в общем, все эти люди пережили Наполеон, это так или иначе. Ну, вот дальше будем рассказывать, как все это происходило, как события развивались и куда вся эта диктатура Наполеона в итоге делась.
Да, ну а мы посмотрим, что вы там написали относительно вашего представления о диктаторе Наполеоне, что вы вынесли из советской школы, как вас там учили, ставился ли на этом какой-то акцент, было ли просто упоминание об этом. Конечно же, интересны ваши реплики, они потом нам очень понадобятся, когда мы перейдем к Бородину. Как оценивать победу? В чем критерии победы? Оставил позиции или сберег людей? Отступил или получил стратегические преимущества в последующей войне? В общем, большое вам спасибо за каждую вашу реплику. Оставляйте их, пожалуйста. Встретимся через неделю. Ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на наш канал для того, чтобы не пропускать наши премьеры, в том числе и премьеру следующей программы.